по страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Сердечный привет, дорогие друзья. По страницам Библии 674 выпуск. Ирина Латашинская, Ян Латашинский, Анастасия Гвоздик, Александр Анисимов, Олег Шевкун, наша сегодняшняя эфирная команда. А мы с вами сегодня продолжаем читать псалмы. Я напоминаю, что мы читаем Библию сначала до конца, от Бытия до Откровения. Мы сейчас с вами в книге «Псалтирь». Кстати, нам не так много осталось вот этих наших эфиров по книге «Псалтирь». Поэтому используйте момент для того, чтобы размышлять над книгой, которую мы читаем часто, но которую мы как-то читаем урывками. Я думаю, что вы обратили внимание, что в нашем цикле, читая псалмы, мы все-таки смотрим на их взаимосвязь. Мы воспринимаем их не как что-то такое, вот, что, допустим, можно взять и выхватить кусочек, да, выхватить фрагмент, а все-таки книгу. Псалмы расположены именно так, не случайно. Были основания у Святого Духа, основания, которые мы не всегда даже можем понять сегодня, но основания, по которым псалмы выстроены именно таким образом. Я напоминаю, что вы нам можете писать через сайт theos.fm, через приложение Theos, через наши группы ВКонтакте, Facebook, группа по страницам Библии, это официальная наша основная группа, ну и другие группы, где вы сможете слушать или смотреть эту трансляцию. Напомню также о том, что мы читаем Священное Писание от начала до конца, и эти материалы, эти передачи делаются по материалам доктора богословия Джона Вернона Маги. Наш курс, наш цикл чтения Священного Писания занимает около 5 лет, ну, немножко больше 5 лет. И прошлые наши выпуски вы можете найти, часто про них спрашивают, поэтому я напоминаю, вы можете их найти на сайте Theos.fm и в нашей группе ВК. Давайте посмотрим ваши комментарии. Наташа Кунгурцева пишет: «Всем вам Божьего благословения. Библия говорит нам, чтобы мы не оставляли место дьяволу, ведь по милости Господа мы не исчезли, и милосердие его не истощилось. Оно обновляется каждое утро. Велика верность твоя, ведь это, согласитесь, лучше, чем всякие там идолы. Будем служить Господу». Тут я хотел бы кое-что прокомментировать. Вот эта библейская мысль о том, чтобы не оставлять место дьяволу, она исходит из очень простого факта, который, кстати говоря, мы видим в притче Иисуса Христа. Иисус, собственно, об этом рассказывает. Помните, как дьявол стремится заполнить пустое место. Я проиллюстрирую на современном примере. Если вы ни о чем не думаете и ничем не заняты, то, скорее всего, в вашу голову начинают приходить всякие гадкие, неприятные мысли. Как такая мысль пришла? А вот по умолчанию она приходит. А это меняется только присутствием Иисуса Христа. Когда Христос в сердце, когда мы Ему служим, когда мы Ему послушны, тогда вот этого не происходит, тогда есть возможность этому противостоять. А так действительно, не оставлять место дьяволу — это совершенно буквальная вещь. Это не про то, что, образно. Нет, это совершенно буквальная заповедь. Дальше Оксана Белоусова замечает очень важную вещь. «Сегодня надо служить Богу, пишет она, через служение друг другу. Только так мир спасется». Оксана, мир спасется и может спастись только через Иисуса Христа. Но, в чем вы абсолютно правы, это в том, о чем говорит и Христос: «Потому узнают все, что вы ученики мои, что будете иметь любовь между вами». Вот служение друг другу, это как раз тот способ, которым мы являем Божью любовь, которым мы показываем, кто такой Бог. И скажу очень просто. Люди смотрят на христиан, на настоящих христиан. Им приходит в голову очень такая простая, но на самом деле революционная мысль. Почему эти люди не такие, как другие? Почему они относятся ко мне, да и к окружающим, иначе? Почему эти отношения отличаются от того, что я видел раньше или видела? Да, вот люди видят наши отношения друг к другу, потому что, человек неверующий, человек, который вырос в либо атеистической среде, либо безбожной среде. Это разные вещи. Атеист, он считает, что Бога нет. Он так и доказывает, по крайней мере, пытается аргументировать. А безбожник, безбожный человек, ему просто все равно, ему по барабану. Так вот, человек, который вырос в такой среде, он не поймет без действия Святого Духа, он не поймет такие вещи, как личные отношения с Богом, личная святость. Это будут пустые слова. Он этого не увидит. Он увидит другое. Он увидит, как мы относимся к окружающим, как мы относимся к своим близким, может быть, не только к своим близким, к своим врагам тоже, к неприятным людям, к тяжелым людям. Он видит, как мы относимся к нему. И вот это как раз и становится важнейшим, серьезнейшим свидетельством. Ольга Миронова интересный комментарий оставила. Спасибо за трансляцию. Она пишет дальше. «Мой идол — это мое мнение. И вроде давно в церкви, от этого идолослужения не получается отказаться. Слава Богу, что начала видеть это. А то ведь я на полном серьезе, — пишет она, — пишет Ольга, — недоумевала. Как это люди не видят, что есть два мнения — мое и неправильное?» Вот... Да, такое есть, когда мы превозносим не Слово Божие, а мы превозносим наше мнение. А с мнениями есть смысл разбираться. Мнение становится идолом, когда мы ставим свое мнение превыше всего остального. Но сами по себе мнения, обмен мнениями, умение друг друга услышать, это даже хорошо. Только бы не превозносить наши личные мнения на тот уровень, на котором они быть не должны. И вот тут я хочу сказать о новом проекте, таком небольшом проекте, который у нас начинается здесь на Теос Медиа. Хочу просто представить вам этот проект, потому что письмо Ольги, комментарий Ольги оказался абсолютно в тему. Я думаю, что кто-то из вас помнит, у нас был некоторое время назад, мы его закрыли, проект, который вели студенты, наши молодые коллеги, проект, который назывался «Читаем Библию вместе». Они собирались здесь в студии, верующие и неверующие люди впервые читали Священное Писание. Так вот, эти люди, эти же студенты, ну, часть этой студенческой команды, которая делала проект «Читаем Библию вместе», начинает новый проект, как раз связанный с тем, о чем вы, Ольга, нам написали. Даже название у него похоже. Вы пишете про мнение свое. Вот. А проект, значит, называется «Банка со мнениями». Я хотел бы вам порекомендовать эти программы, что там будет, почему я думаю, что особенно верующим слушателям, да и неверующим тоже есть смысл к этому подключиться. Они будут приглашать в эфир молодых людей. Мы с ними договорились, что это будут люди до 25 лет, не старше. Верующих, христиан и неверующих. И вот между ними будут обсуждаться какие-то вопросы, по которым, возможно, у верующих, у неверующих, да, скорее всего, у верующих, неверующих, несколько разные отношения, к которым разные отношения. И это как раз будет мнение, это будет сомнение, это будет поиск ответа. Кстати, по-моему, это называется... Да, «Банка сомнениями», так и называется этот проект. Я просто еще даже не запомнил название, но новое. Ну, например, завтра у них, то есть четверг, в 12 часов, первый выпуск, вы сможете его услышать. Присоединяйтесь, пожалуйста. Они там будут говорить о ужас. Они там будут говорить про ужастики. Они будут говорить про фильмы ужасов. Вот. Христианский взгляд, не христианский взгляд фильмы ужасов. Стоит смотреть, не стоит смотреть, полезно, не полезно. Я думаю, что ваше участие в этой передаче могло бы быть им полезно, да и вам тоже. Вот, Татьяна Островская пишет: «Единство и согласие с вами испытываю. Спасибо за доступность и простоту». Слава Богу, что испытываете единство. Насчет согласия я хотел бы, чтобы мы были согласны с тем, что говорит Бог. Покаяться, кстати говоря, покаяние, да? Покаяние по сути своей, это как раз и есть согласие с тем, что говорит Бог. С тем, что говорит Бог о нас, с тем, что говорит Бог об этом мире. Ну, кстати, прежде всего, с тем, что говорит Бог о себе. И тут уже свое мнение нужно оставить где-то очень и очень далеко. Вот, потому что... Тут я все-таки перефразирую. Есть два мнения. Божье, это не мнение, это то, что он говорит, это его слово. И все остальное. Так вот, понять, что говорит Бог, понять, чего хочет Бог, и быть послушным Богу, вот это вот как раз и есть тот путь, к которому призывает Господь, к которому призывает Священное Писание. Очень сложный комментарий мы получили от Ольги Шапошниковой. Ольга пишет: «Если ты видишь духовный мир, и приходят бесы через иконы, что делать?» Давайте начнем с того, Ольга, что духовный мир — это не всегда хороший мир. Духи бывают очень разные. Есть и злые духи. Когда вы говорите, что видите духовный мир, я предполагаю, что ничего хорошего вы не видите. Теперь, почему? А потому что вы пишете дальше. Вы говорите о том, что приходят бесы через иконы. Я бы вам на самом деле порекомендовал поговорить со служителем, поговорить с пастором или с батюшкой. Скажу вам здесь две вещи. Вот не стоит доверять бесам в том, как они самопрезентуются. То есть самопрезентации беса — это ложь изначально. Мы знаем, что и сатана может прикинуться, может притвориться и явиться в облике ангела света. Мы это знаем из Священного Писания. Соответственно, когда вы говорите о том, что вот бесы приходят через иконы, я сразу определенное сомнение по этому поводу. Даже это не мнение, это сомнение по этому поводу высказываю. А теперь, то, что они приходят, да, вы написали через иконы, да, я высказал по этому поводу сомнение, но они приходят к вам. Ну, иначе бы вы в этом не писали. И вот это уже без сомнения. Вопрос не то, через что они приходят. Это они могут и изобразить, и притвориться, и так далее. Вопрос в том, куда они приходят. Что в вас происходит. Почему вы их пускаете? Почему силы Божьей, которая отражает всякие нападки дьявола, в вас нет? Или почему она не действует? Послание к Ефесянам, мы на эту тему читали, 6 глава, помните, с 12 стиха и дальше мы читали о духовной битве. Как у вас с духовным оружием? Почему вы позволяете бесам входить в вас, не уповая при этом на Божью силу? По поводу того, как бесы вот, бывает, действуют, я помню одного мужчину, который ко мне подошел и говорил: значит, считайте, что пастор, я думаю развестись. Почему? А потому что меня через мою жену сатана искушает. Чтобы быть подальше от этого искушения, я буду разводиться с женой. Я говорю: а как искушает-то? Он говорит: да я как прихожу домой, я ее вижу, мне злиться хочется. Вот сатана искушает, поэтому я решил разводиться. Вот это ложь, да? Это ложь сатаны, который показывает, что ну, вот он таким образом приходит. Нет, разберитесь, почему он приходит, почему они приходят именно к вам, и каковы ваши отношения с Богом. Это самое главное. Я буду молиться о вас и вот об этой вашей ситуации, но в вашем письме вы действительно написали очень мало, а больше и не могли, потому что это все-таки вопрос личного разговора. Но я хочу вам посоветовать: все-таки обратитесь, пожалуйста, и придите к пастору, придите к служителю, поговорите о том, что в вашей жизни происходит. Кстати, приготовлю вас еще вот к чему. Если это серьезный пастор, серьезный служитель, то, возможно, он вам задаст некоторые вопросы, которые вам будут неприятны. Бесы не любят неприятные вопросы, очень не любят, но отвечать на них надо, иначе ничего с этой ситуацией вы просто не сделаете. Жанна пишет, Жанна Михайлова: «В Боге настоящая свобода от рабства греха». Да. Вот мы ищем свободу разными способами, вот, но эта свобода только у Бога. Ангел Алекс или Angel Алекс пишет: «Конечно, я постоянно объясняюсь Богу в любви. Я не могу иначе, потому что в моем сердце действительно любовь к Богу. Но любовь Бога Отца, она святая и прекрасная, а любовь Иисуса Христа до смерти. Это так сильно и прекрасно. Как можно не любить Бога? Он достоин всей славы и хвалы. Это мы недостойны, а Он прекрасен». Вот тут интересный Алекс делает интересное различие, потому что действительно через Троицу, через ипостаси Троицы нам раскрываются разные грани не только Божьей любви, но и характера Бога в принципе. Слушатель нам напоминает, он подписался просто как последователь учения Христа. Я очень хочу спросить, а у вас имя есть? Я тоже последователь учения Христа. У меня есть имя, я же не ухожу в эфир со словами «в эфире последователь учения Христа». Давайте вы не будете так делать, хорошо? Вот, а пока я прочитаю ваш комментарий, тем более, что это напоминание Евангелия от Иоанна, 8 глава, 54 стих. Иисус отвечал: «Если я сам себя славлю, то слава моя, ничто. Меня прославляет Отец мой, о котором вы говорите, что Он Бог ваш». Вот Алекс напоминает нам очень важный стих. И дальше, да, это как раз в связи с тем, о чем мы с вами говорили. Бог Отец славит Сына. И он также говорит, помните, прославил, Бог Отец говорит, прославил и еще прославлю. Если Бог Отец прославляет Бога Сына, то какое право мы сегодня имеем сказать о том, что, ну, нет, нельзя прославлять только Бога Отца и так далее. Кстати, все-таки вопрос, который был задан, был не по поводу того, прославлять Христа или нет. Александр, который задавал этот вопрос изначально, говорил о том, что есть ли смысл приписывать всю славу Христу, провозглашать всю славу Христу, не получается ли из-за этого, что не остается славы для Бога Отца. Нет, конечно, не получается, потому что это Троица, а не урок математики. А дальше Лидия пишет: «Я приветствую вас, я жажду слушать ваши передачи. С уважением к вам, сестра Лидия, во Христе Иисусе, Господе нашим». А вот я очень надеюсь также, Лидия, что то вы будете не только жаждать слушать наши передачи, а что через эти программы, через эти эфиры у вас укрепится еще более важная и еще более серьезная жажда. Это жажда по Господу. Это желание слушать и слушаться Его. Понимаете, какая вещь? И мы тут поняли это, я лично это понял как раз на прошлой неделе. Ведь наши передачи, цикл по страницам Библии, да, он нам нравится этим заниматься, иначе, я думаю, мы бы этим не занимались. Я лично точно этим не занимался бы, если бы не видел в этом служение, призвание, если бы мне не нравилось это делать, а мне нравится это делать. Но я же понимаю, что прекратить вот эти передачи, остановить этот цикл, это на самом деле очень легко. Каким образом? Ну, вот на прошлой неделе, практически всю неделю, да и в начале этой недели, у меня не было голоса. Вот таким образом даже я понимаю, что можно найти, легко на самом деле, найти другого ведущего, но эти программы уже изменятся. И если бы такое случилось, кто-то из вас мог бы сказать: «Не-не-не-не-не», а так часто бывает, кстати, в медийной сфере так часто бывает. Передача, конечно, есть, но передача не та. Я ее слушать не буду. Или передачи в принципе могло бы не быть. Вот это возможно. Теперь, если ваша жажда только по передачам по страницам Библии или в большей степени по передачам по страницам Библии, то мы, ну, то есть и вы, и мы делаем что-то явно не то. Мы молимся и хотим, чтобы жажда ваша была жаждой по Господу. Чтобы это было стремление к Нему, чтобы было это желание прославлять Его. Все остальное, оно приходит и уходит. Но тогда, если это будет действительно так, если это будет жажда по Господу, то даже если завтра эти передачи прекратятся, а мы не планируем их прекращать, кстати, не переживайте по этому поводу, но если такое случится, жажда все равно останется и будет Божий способ эту жажду восполнить. Это, кстати, подводит нас к теме сегодняшней беседы, среди прочего, о том, почему так опасно людям доверять и какая есть альтернатива. Мы продолжаем сегодня читать псалмы. В конце мы побеседовать не успеем, но давайте сейчас помолимся и будем читать Писание. Господь наш и Бог, мы славим Тебя, мы склоняемся пред Тобою. Мы благодарим Тебя за то, что Ты даешь нам жажду по Твоему Слову, по Твоему присутствию, по Твоему действию. Мы молим Тебя сейчас, веди нас, благословляй нас, направляй нас рукой Своей, как только Ты это можешь делать. Да будет честь и слава и хвала Тебе. Молим Тебя во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Священное Писание – книга, которая на протяжении вот уже 2000 влияет на судьбы всего человечества. Книга, через которую Бог меняет жизнь людей. Книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! По страницам Библии 674-я встреча у нас с вами сегодня. И мы с вами продолжаем читать псалмы хвалы. Псалмы, которые пели на великих праздниках – Пасху, Пятидесятницу и День поставления кущи. На Пасху, передавая чашу, люди пели вот эти гимны. Кстати, возможно, что 113-й и 114-й псалом пели до трапезы, а остальные уже после трапезы. Последний из группы этих псалмов – это 117-й, о котором говорится в Евангелиях. Ну, а в 116-м псалме, к которому мы подошли, всего два стиха. Это самая короткая глава во всей Библии. Его очень легко пропустить, очень легко не заметить. Но на самом деле перед нами сегодня один из самых удивительных псалмов. Некоторые из вас обижаются на меня, когда я читаю длинные псалмы целиком. Они говорят, ну, мы не успеваем уловить, не успеваем поймать смысл этого псалма. Но в данном случае я все-таки прочту целиком. «Хвалите Господа, все народы, прославляйте Его все племена, ибо велика милость Его к нам, и истина Господня вовек». Аллилуйя. Вот и весь псалом. На самом деле это поразительные пророческие слова, которые указывают на будущее. «Придет время, когда все народы прославят Господа». «Хвалите Господа все народы». Понимаете, когда мы поем это или читаем это в нашей маленькой поместной церкви, в которой есть, ну, одна, две, три национальности, это все-таки не дотягивает. Да, это именно все народы. Вы видите сегодня такое прославление. Вы видите, чтобы реально все народы, не представители всех народов, а вот именно все народы прославляли Бога. Я такого поклонения не вижу. В начале 20 века, правда, ожидали, что это произойдет, потому что Евангелие начало очень быстро распространяться, и до 1914 года, в общем-то, был мир. Говорили, что жизнь будет становиться все лучше и лучше и лучше, и, наконец, придет Христос. Но вместо этого началась Первая мировая война. Кстати, примерно подобная ситуация была в конце 20 века. 80-е, 90-е годы 20 века тоже стали появляться люди, которые говорили, что жить будет лучше и лучше, Евангелие пойдет дальше и дальше, и, наконец, придет Христос. Но наступил 2001 год, 11 сентября. Наступил новый век, век международного терроризма, и жить лучше не стало. Я все-таки с теми христианами, их много, которые говорят о том, что все, о чем говорится здесь, это еще в будущем. Да, будет время, когда народы придут к Богу, придут в поклонение, по-настоящему. Не только люди, как представители этих народов, но все народы. Ну вот, например, пророк Захария пишет об этом во 2 главе 11 стихе. «И прибегнут к Господу многие народы в тот день, и будут моим народом, и я поселюсь посреди тебя, и узнаешь, что Господь Саваоф послал меня к тебе». Через еврейский народ многие другие народы придут к Богу, придут к поклонению. Также у Захарии, 14 глава, 16 стих. «Затем все остальные из всех народов, приходивших против Иерусалима, будут приходить из года в год для поклонения царю, Господу Саваофу, и для празднования праздника кущей. Вот это один из тех трех праздников. И будут приходить не только иудеи, будут приходить представители всех народов. Это поклонение будет, когда Израиль придет к Богу и когда все народы придут к Богу. Это поклонение совершится тогда, когда Бог проявит милость к Израилю, когда Израиль откликнется на его милость. Это поклонение совершится во времена тысячелетнего царства. Книга пророка Михея, 7 глава, 20 стих. «Ты явишь верность Иакову, милость Аврааму, которую с клятвою обещал отцам нашим одни первых». Кстати, помните, что, читая заветы между Богом и Израилем, мы ведь с вами обращали внимание, например, на то, что в семени Авраама будут благословлены все народы. Мы читаем: «И благословятся в тебе все народы». Книга пророка Исаии, 54 глава с 4 стиха. «Не бойся, ибо не будешь постыжена. Не смущайся, ибо не будешь в поругании. Ты забудешь посрамление юности твоей и не будешь более вспоминать о бесславии вдовства твоего. Ибо твой Творец есть супруг твой, Господь Саваоф, имя его, и Искупитель твой, Святой Израилев. Богом всей земли назовется он. Ибо как жену, оставленную и скорбящую духом, призывает тебя Господь, и как жену юности, которая была отвержена, говорит Бог твой». То есть начинается все с примирения между Богом и израильским народом. И вот через него наступает мир между Богом и другими народами. В Новом Завете тоже есть указание на это время. Во время Иерусалимского совета, о котором мы читаем в 15 главе Деяний апостолов, был поставлен очень серьезный вопрос. К Богу начинают приходить представители язычников или израильтян. Это совершенно невероятно. И что же делать? И апостолы начинают понимать, что покаяние язычников – это очень важный этап. Это важный шаг перед тем, как в конце концов вся земля прославит Бога. Да, мы с вами сегодня живем во время, которое можно назвать эпохой язычников. Пока еще Господь не открылся своему народу, иудейскому народу, ну или открылся, но не весь народ, далеко не весь народ его принял. Но сегодня многие из представителей иудейского народа тоже начинают задаваться очень простым вопросом. Как же это так? Язычники приходят к нашему Господу, к нашему Мессии. Может быть, и нам время прийти к Нему. И вот мы с вами подходим к 117-му псалму. Это последний из цикла праздничных псалмов, псалмов, которые читали во время трех этих больших праздников. Мы сейчас с вами будем читать псалом, который читали во времена празднования Пасхи, даже точнее, не читали, а пели. И я склоняюсь к тому, что именно этот псалом пел Иисус вместе с учениками во время Тайной Вечери. Есть очень хорошая аналогия, которую я хотел бы здесь привести. Говорят о том, что на угасающих углях иудейской Пасхи Иисус разжег нечто новое. Из углей прошлого Он возжег новый праздник. Он взял хлеб и вино. На Пасху всегда был агнец, ягненок. А тут, на первый взгляд, кажется, что тут только хлеб и вино. Но агнец тоже есть. Потому что агнец раздавал им эти самые хлеб и вино. И агнец отдал себя на смерть за них. И за нас тоже. и за всякого, кто будет готов откликнуться и принять его дар. В Евангелии от Матфея мы с вами читаем о том, что ученики после Тайной вечери воспели песню, они, воспев, пошли на гору. На гору — это вверх, движение к Иерусалиму. Песнь, скорее всего, он самый, 117-й псалом. «Славьте Господа, ибо Он благ, ибо вовек милость Его. Да скажет ныне дом Израилев, ибо вовек милость Его. Да скажет ныне дом Ааронов, ибо вовек милость Его». Смотрите, дом Израилев, дом Ааронов. А по большому счету, да скажет ныне каждый из нас. Да скажу ныне я. Да скажете ныне вы, где бы вы ни были, что вовек милость Его. Воздадим хвалу Господу вместе. Это великий псалом. И здесь можно подставить наши имена. 4 стих. «Да скажут ныне боящиеся Господа, ибо вовек милость Его. Да скажет ныне...» Да-да, поставьте сюда свой стих. А дальше путь паломника. 5 стих. «Из тесноты воззвал я к Господу, и услышал меня, и на пространное место вывел меня Господь. Господь за меня, не устрашусь, что сделает мне человек». Понимаете, когда Христос взывал, Он обращался к Отцу: «Отче, зачем Ты меня оставил?» Вот в это самое время Бог Отец примирял во Христе мир с собою. Христос как бы смотрит вперед. И вот то, что Он воззвал к Отцу, и Отец услышал Его, дает нам также шанс. Мы взываем к Богу, и Бог слышит нам, и Бог слышит нас. Читаем дальше. «Господь мне помощник, буду смотреть на врагов моих. Лучше уповать на Господа, нежели надеяться на человека». Вот эти стихи на самом деле часто вызывают вопросы. Лучше уповать на Господа, нежели надеяться на человека. Вот вы лично, вы это поняли? Вы это усвоили? Знаете, один знакомый мне сказал о том, как его христианская жизнь чуть не пошла под откос, когда он стал доверять своему любимому пастору больше, чем Богу. Мы с вами в этих эфирах постоянно призываем вас читать Библию самостоятельно, общаться с Богом лично, возрастать в своей молитвенной жизни. Одна из проблем христианина заключается в том, что мы находим себе духовного учителя, что само по себе неплохо, а потом считаем, что вот этот духовный учитель как будто стоит между нами и Богом. Нет-нет, мы отлично понимаем, что один у нас Спаситель, Иисус Христос, никого больше не существует, и один посредник между Богом и человеком – Иисус Христос. Мы никогда не скажем, что наш пастор – это посредник между Богом и нами. Но фактически получается примерно так. Этот человек говорит: «Я перестал искать в молитве Божий ответ. Я просто шел к пастору и задавал ему вопрос». И знаете что? Через какое-то время выяснилось, что пастор тот вел двойную жизнь. Представляете, какой страшной трагедией это стало для моего знакомого? Он-то этому пастору доверял. Он считал, что этот пастор и есть образец христианской мудрости, христианского смирения. А на поверку он оказался носителем двойных стандартов. Кстати, подумайте, пожалуйста, об этих стихах, восьмом, и я сейчас дальше прочитаю, девятом стихах, в контексте Тайной вечери. «Лучше уповать на Господа, нежели надеяться на человека. Лучше уповать на Господа, нежели надеяться на князей». Среди учеников не было ни одного, который остался бы с Иисусом у креста до последнего момента. Они разбежались. Был среди них и конкретный предатель – Иуда. Вот вам упование на человека. И тут есть другая проблема. Мы можем сказать, что, ну, раз я не уповаю на человека, значит, я стану циником, я перестану доверять людям. Нет, мы читаем не об этом. Мы читаем о том, чтобы прежде всего уповать на Бога. И дальше Он поведет нас. Он покажет нам и тех людей, с которыми мы вместе будем совершать Его волю. Ну, потому что христианство – это, с одной стороны, личное отношение с Богом, но, с другой стороны, это нечто совместное, это нечто общинное. Так вот, Он покажет нам других людей в христианской общине. И Он поможет нам выстраивать общение с ними, взаимодействие с ними. Это нормально. Сейчас, находясь в этой студии, я не могу сказать нашему звукорежиссеру, знаешь, я предпочитаю полагаться на Господа, так что иди, иди отсюда. Я отлично понимаю, что если бы я вдруг такое сказал, программа не вышла бы в эфир. Но если бы я поставил человека, звукорежиссера или своего близкого человека, или кого-то другого на место Бога, вот тогда были бы проблемы. Если бы я сказал, слушайте, вот вы вычистите этот эфир, вы приведете его в порядок, и мне не важно готовиться, и мне не важно, мне не нужно молиться, все будет нормально, потому что у нас такая крутая команда. Если бы я сказал, мы будем делать эфир, и вы покажете мне, вы подберете для меня цитаты, вы подберете для меня какие-то ссылки, вы проследите за всем остальным, потому что вы такие молодцы, вы такая команда. Человек затмил для меня Бога. И вот это страшно.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Иногда Бога могут затмить для нас и государственные мужи, государственные деятели. Лучше уповать на Господа, нежели надеяться на князей. Все народы окружили меня, но именем Господним я низложил их. Обступили меня, окружили меня, но именем Господним я низложил их. Окружили меня, как пчелы, и угасли, как огонь в терне. Именем Господним я низложил их. Смотрите, Христос был распят по приказу представителя могущественнейшей Римской империи. Но через несколько веков этой самой могущественнейшей Римской империи пришел конец. А Евангелие живет и развивается. Евангелие не останавливается. Христос оказывается сильнее всех народов, сильнее князей. Сильно толкнули меня, чтобы я упал, но Господь поддержал меня. Кто толкнул? Другие народы. Политические лидеры. Знаете, не знаю, случалось ли вам встречаться с людьми, наделенными властью. Мне случалось. И иногда бывает такая проблема. Ты встречаешься с таким человеком, и у тебя язык к гортани прилипает. Тебе кажется, ну вот он такой могущественный. Он может сказать «да», ответить утвердительно на мою просьбу или предложение, но он может сказать и «нет». А что, если он не просто скажет «нет», но толкнет, причем толкнет очень сурово. А все равно с нами Бог. 14 стих и дальше. «Господь, сила моя и песнь, Он соделался моим спасением, глаз радости и спасения в жилищах праведников. Десница Господня творит силу, Десница Господня высока. Десница Господня творит силу. Не умру, но буду жить и возвещать дела Господни. Перед нами псалом спасения. Это указание на будущее. Более того, это указание также на воскресение, на вечную жизнь. 17 стих. Не умру, но буду жить и возвещать дела Господни. Да, в контексте это указание на то, что он противостоит всем врагам, и он окажется сильнее, потому что Бог с ним. Но в большом пророческом смысле это, конечно, еще и вечная жизнь, это, конечно, еще и воскресение мертвых. И, кстати, если говорить об израильском народе, действительно, кстати, иудейские комментаторы применяли и применяют эти стихи к израильскому народу, в целом это вполне применимо. Целый израильский народ может сказать о себе: «Не умру, но буду жить и возвещать дела Господни». Сколько народов перестали существовать, сколько государств были уничтожены. Еврейский народ, как казалось, стоял на пути полного истребления. То есть вот буквально чуть-чуть осталось, но он не был уничтожен. Пророческими по отношению к еврейскому народу можно считать и следующие стихи. «Строго наказал меня Господь, но смерти не предал меня». Действительно, так оно и есть. Это было наказание, но Господь хранит свой народ. А дальше мы читаем о вратах. Мы уже видели врата в предыдущих псалмах хвалы. Мы встречаемся с ними сейчас. «Отворите мне врата правды, войду в них, прославлю Господа». Вот врата Господа, праведные, войдут в них. Что это за врата? О чем это? В контексте это, конечно, врата храма. Но вы помните, что мы читаем Ветхий Завет в свете Завета Нового. И вот Евангелие от Иоанна, 10 глава, 1 стих. «Истинно, истинно говорю вам, кто не дверью входит во двор овчий, но перелазит иноде, тот вор и разбойник, а входящий дверью есть пастырь овцам. Ему предверник отворяет, и овцы слушаются голоса его, и он зовет своих овец по имени и выводит их». И дальше 4 стих. «И когда выведет своих овец, идет перед ними, а овцы за ним идут, потому что знают голос его». Несколько позже, 9 стих. «Я есть дверь. Кто войдет мною, тот спасется, и войдет, и выйдет, и пажить найдет. Вор приходит только для того, чтобы украсть, убить и погубить. Я пришел для того, чтобы имели жизнь, и жизнь с избытком». Видите, как перекликается 117-й псалом с Евангелием от Иоанна. Иисус говорит: «Я дверь. Придите ко мне». 21 стих. «Славлю тебя, что ты услышал меня и соделался моим спасением». А в Евангелии от Иоанна мы только что читали о том, что овцы слышат голос пастыря, и пастырь знает своих овец. Иисус скажет: «Я путь, истинная жизнь». Так что врата – это, конечно, сам Христос. А дальше еще одна цитата. В Новом Завете мы это уже видели. Вот она, 117-й псалом, 22 стих. «Камень, который отвергли строители, соделался главою угла. Это от Господа и есть дивно в очах наших». Если кто-то когда-то вам скажет, что псалмы нужно читать в их первоначальном смысле, в первоначальном контексте, да, это действительно так. Но если кто-то вам скажет, что псалмы не указывают на Христа, остановитесь, задумайтесь. Евангелие от Матфея, 21 глава, 42 стих. Я сейчас не буду читать, сами почитайте. Первое послание Петра, 2 глава, 6 по 8 стихи. Оно ведь об этом. Более того, я думаю, что если вы давно читаете Новый Завет, то вы знаете и про врата, и про камень. Вы знаете это уже очень хорошо и знаете именно из Нового Завета. А между тем, источник этих образов, конечно, ветхозаветный. Мы с вами читали уже и про врата, и про камень. А дальше 24 стих. «Сей день сотворил Господь. Возрадуемся и возвеселимся в оной. О Господи, спаси же! О Господи, споспешествуй же!» О каком дне говорится здесь? О конкретных сутках? Конечно, нет. В Новом Завете мы узнаем, что ныне день спасения. Этот день можно измерять конкретным промежутком времени, который для каждого человека свой. И очень важно не пропустить его, потому что новый промежуток времени нам никто не гарантировал. Но есть также и особая эпоха спасения, та эпоха, в которой мы с вами живем. И опять Новый Завет ссылается на Ветхий. И опять Новый Завет помогает нам понять, что происходит в Ветхом Завете. 26 стих. «Благословен грядущий во имя Господне! Благословляем вас из дома Господня!» Помните? Да, конечно. Иерусалим. Да, конечно, вход Спасителя в Иерусалим. Вход Господний. Опять-таки, перекличка с Новым Заветом. Читаем дальше. «Бог Господь и осиял нас. Вяжите вервами жертву, ведите к рогам жертвенника. Ты Бог мой, буду славить тебя. Ты Бог мой, буду превозносить тебя. Ибо ты услышал меня и соделался моим спасением. Славьте Господа, ибо Он благ, ибо вовек милость Его». Слышали про жертву? Жертву Иисуса Христа действительно связали. Его действительно привели на крест ради нас. И тут важно отметить две вещи. С одной стороны, это псалом радости. Иногда даже празднование вечери Господней мы превращаем в сплошную трагедию. Но это не так, потому что Христос умер, но Он и воскрес. С другой стороны, это псалом жертвы. И для нас с вами сегодня важно понять и оценить, на что пошел Спаситель ради нашего избавления. В следующий раз перейдем к самому длинному из псалмов, и посвящен он не чему-нибудь, а Божьему Слову. Вот в следующий раз и продолжим. А пока всего доброго, и да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.